Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Меня зовут Максим, и сегодня мы обсуждаем с вами практически школьную тему. Хотя правильнее будет сказать, что она должна быть школьной. Но я сильно удивлюсь, если кто-то, выпустившийся из школы, будет знать, о чем же идет речь в книге «Мертвые души». Да, книга написана потрясающим языком, и, как показывают мои опросы, почти все знают, что в ней рассказывается о нравах помещиков и о какой-то афере, которую проворачивает главный герой Чичиков. Ну и еще кое-кто вспоминает, что в конце автор вопрошает: «Русь, куда же несешься ты?» и признает, что ответа на этот вопрос, кажется, вовсе нет. Вообще, мне кажется легким недоразумением, что эту книгу изучают на уроках литературы без связки с историей. Мы попробуем устранить этот недостаток и рассказать, что делает книгу такой интересной для историка, и расскажем, что упускают даже те, кто знает сюжет и может процитировать текст поэмы. А не упускаете ли вы что-нибудь в своем состоянии здоровья? Человеческий организм — сложная штука, и бывает так, что до определенного момента никак не выдает проблем, которые в нем накапливаются. А еще иногда мы склонны списывать такие проблемы, как усталость, раздражительность или частые простуды, на сезонные или рабочие обстоятельства, и откладываем диагностику до последнего. Но на самом деле важно периодически сдавать анализы и узнавать, насколько хорошо работают ваши биологические системы. Позаботиться о главном поможет Хеликс. Сдайте анализы для общей проверки здоровья всего от 430 рублей. Глюкоза и гликированный гемоглобин помогут оценить уровень сахара, ТТГ и анти-ТПО – здоровье щитовидной железы. А благодаря комплексу из анализов на ферритин, железо и витамин D вы сможете найти причину усталости или же убедиться, что в запасе еще много сил для новых побед. Подробности акции уточняйте на сайте helix.ru и по ссылке в описании. Не забудьте воспользоваться промокодом для наших слушателей «История», чтобы получить скидку в 15% на все анализы с 19 июня по 31 августа 2024 года. Скидка не суммируется с другими акциями и не распространяется на взятие биоматериала. Хеликс — это высокое качество и точность исследований. Более 3600 медицинских анализов, прием опытных врачей, УЗИ, ЭКГ, выезд на дом. Для Санкт-Петербурга еще доступны КТ и МРТ. 26 лет на рынке лабораторной диагностики. Более 800 диагностических центров. Более 250 городов России, Беларуси и Казахстана. Анализы выполняются в 7 лабораторных комплексах общей площадью более 14 200 квадратных метров. Лабораторные комплексы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Минске и Алматы.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Краткая справка. Книга издана в 1842 году. Сам автор определил ее как поэму, хотя по нынешним меркам это скорее плутовской роман. Ну а еще можно сказать, что «Мертвые души» — это роуд-муви. Не вижу ничего зазорного в такой характеристике, потому что первое роуд-муви, если не считать слово «муви», это, конечно, «Одиссея». И Гоголь, который был тонким знатоком античности, помимо всего прочего, конечно, соотносил похождение Чичикова с «Одиссеей». Ну да и не только в античности он разбирался. Гоголь планировал занять кафедру истории в Киевском университете, но в итоге ему удалось получить аналогичное место в Санкт-Петербурге. Однако историком он был не слишком долго, прочитал несколько лекций, написал несколько работ, да все обещался издать историю Малороссии в 8 томах. И история так и осталась для него важным, обширным увлечением, но не стала профессией. Можно, конечно, предположить, что эти 8 томов истории Гоголь тоже где-то сжег, но вообще-то он любил читать писанное им своим друзьям, отправлять им фрагменты текстов, и они периодически где-то всплывают, но исторических материалов Гоголя на 8 томов точно не наберется. Его исследования полны цитат первоисточников из летописей, что, конечно, делает ему честь как историку, но все же это не стало его основной работой, ну, вот как, например, у нас с Алексеем, хотя иногда очень хочется. Ну и, кстати, завершая пассаж про то, что «Мертвые души» — это такая интерпретация «Одиссея», думаю, будет не лишним заметить, что гоголевский вариант «Илиады» — это, конечно же, Тарас Бульба. Сюжет «Мертвых душ» довольно прост. В уездном городе Н оказывается проездом бывший чиновник Павел Иванович Чичиков, который быстро втирается в доверие к местным властям и помещикам. И книга даже содержит приблизительный набор инструкций, как это сделать. Причем, кажется, даже сегодня эти инструкции не потеряли актуальность. Можно с поправкой на время прочитать и применять. Затем Чичиков совершает визиты к местным землевладельцам и просит их продать ему крестьян, которые уже умерли, но о которых есть записи в реестрах. Как мы можем судить по выражениям, в которых Чичиков доносит эту просьбу разным людям, дело это довольно деликатное. Ему не хотелось бы, чтобы о нем говорили во всеуслышание. Накупив себе мертвых крестьян, он регистрирует сделки, записав в документах фиктивные суммы, словно бы он покупает живых крестьян, и вроде как собирается уехать в Херсонскую или Таврическую губернию. Конечно же, цель этого мероприятия остается для нас неизвестной. Ни прямой авторский текст, которого довольно много в книге, ни речь персонажей не сообщают нам ничего о том, зачем Павлу Ивановичу Чичикову нужны мертвые души. Идею книги Гоголь взял, а, впрочем, судите сами. Вот выдержки из письма, которое Гоголь отправил Пушкину 7 октября 1835 года.
«Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановился на третьей главе. Мне хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь. Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чистый анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж всего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалования университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет. Духом будет комедия из 5 актов, и, клянусь, будет смешнее черта. Ради бога, ум и желудок мой оба голодают. Обнимаю вас и целую, и желаю обнять скорее лично. Ваш Гоголь». Постскриптум. «Мои ни арабески, ни Миргород не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы — такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве».
Пушкин во время пребывания в своей кишиневской ссылке узнал от полковника Лепранди, что в городе Бендеры не умирает ни один крепостной. Ну, точнее, за несколько лет не было зарегистрировано ни одного смертного случая. Это было результатом того, что в Бессарабию в это время массово сбегали крепостные. И умерших крестьян никто не вычеркивал из реестров, а их имена давали новоприбывшим. Поскольку к крестьянам относились как к имуществу, то никаких проблем с тем, что их возраст переставал соответствовать внешнему виду, не возникало. Хотя есть и другое предположение, что рассказ о мертвых душах Гоголь почерпнул у своего дальнего родственника из Миргорода. У этого родственника была винокурня, которая кормила его. Но в какой-то момент прошел слух, что изготавливать вино можно будет только тем, у кого есть не менее 50 душ. И вот родственник Николая Васильевича поехал, да и купил мертвых душ. А так как об этом случае знала вся Миргородчина, то не мудрено, что и Гоголь прознал про этот случай. И если у вас возникает вопрос, не было ли это чем-то сильно противозаконным, ну так никто особо и не знал из тех, кто мог за это наказать. Есть и еще одна история, которая тоже могла вдохновить писателя. Про покупку земельного участка, на которой находилось, как было указано в купчей, 650 душ. Когда покупатель приехал на место осмотреть приобретенный им участок, то обнаружил, что это запущенное кладбище. Попытки государственной власти в России собирать земельный налог постоянно упирались в какие-то сложности. Иногда они наталкивались на побеги крестьян, которые начинали носить действительно массовый характер в периоды неурожая, а иногда от уплаты налогов уклонялись и сами хозяева земли. Вариантов было довольно много – подкупить переписчика, объединить два участка в один, объединить две или больше крестьянских семей в одну. Поэтому смена погодных условий, появление таких вот схем по оптимизации налогообложения, как мы говорим сейчас, требовали и смены систем налогообложения. Монголы брали налог натурально с каждой сахи, то есть с орудия земледелия. Они вообще много всего систематизировали и, можно сказать, были создателями некоторых общественных институтов на Руси. Конечно, они принесли многим землям разорение, но там, где они оставались, в какой-то мере наступал порядок. Своеобразный, но порядок. Слово «саха», благодаря монголам, скоро стало обозначать не только орудие для пахоты, но и меру земли, с которой брался налог. Посошное налогообложение после смутного времени ушло в прошлое, потому что собираемость налогов стала никакой. Причина — понятно, неурожаи, которые еще до смутного времени привели к так называемым заповедным летам, когда крестьянам было запрещено уходить от одного помещика к другому и вообще уходить, рассчитавшись долгами, как можно было до этого. Потому что и так неродившая земля без тех, кто ее обрабатывает, переставала кормить помещика, а значит, помещик переставал быть обязан и благодарен царю, который поместил его на эту землю. От этого зависела, как бы сегодня сказали, обороноспособность страны. Помещик в те времена — это не откровенный мироед, изнеженный такой барин, который только кормится с земли. Он первым несет воинскую повинность, защищает державу. А как ему это делать, если у него экономической базы нет? Время переходное, государственных армий тоже пока еще нет. Но крестьяне все равно сбегали, и далеко, так что их поиски часто заканчивались неудачей. И без того малополезную землю становилось еще и некому обрабатывать. А значит, был и стимул уклоняться от уплаты налогов на нее. В итоге все вздохнули с облегчением, когда появилась новая система – подворная. Единицей налогообложения при таком подходе становился крестьянский двор. Но, как вы понимаете, тут тоже открывается простор для оптимизации и серых схем. В 1710 году, спустя меньше 30 лет после введения подворного обложения, число крестьянских дворов в стране сократилось на 20%. потому что их начали прятать. Поэтому уже при Петре Первом случилась еще одна реформа, и налогообложение становится подушным. Предписывалось собирать налоги с каждой мужской души. Для этого была проведена перепись населения. И да, они нужны в первую очередь для этого. Ну а еще Петру Первому, который собирался по-серьезному воевать, нужны были рекруты. И для этого ему, конечно, нужно было знать, сколько мужиков в стране. Для полноты картины отметим также, что вплоть до 1762 года число женщин в стране определялось путем удвоения числа мужчин, которых выявили по переписи. Петр I со своими нововведениями вызывал настороженность у дворянства, у духовенства, да, наверное, почти у всех. Но перепись вызвала реакцию, сопоставимую, наверное, с введением ИНН для физических лиц в России в 1999 году. Типа, раз нас пересчитывают, то это все неспроста. Тем более, что указ сопровождался страшными карами для тех, кто уклонился бы от переписи. Но эти страшные кары не помогли. Первая ревизия, именно так назывались переписи населения в Российской империи, сначала выявила 3 миллиона 800 тысяч душ. Провели ее в 1721 году, а затем уточняли результаты до 1727 года, то есть еще 6 лет. К 1727 году число душ выросло с 3,8 миллионов до 5,5 миллионов. То есть изначально удалось утаить или недосчитать, или то и другое, 1 700 000 человек примерно. Ну а вообще люди же еще и умирали, а крестьяне и холопы, которых при Петре Первом объединили, наверняка умирали еще и чаще, чем дворяне. Поэтому масштаб недосчитанных людей впечатляет еще больше. Конечно, дворянину было проще скрыть крестьянина, объявить, что он умер или убежал. Ну а если крестьянин умер после проведения переписи, то что делать помещику, который должен платить на него налог? К великому разочарованию помещика ему оставалось только ждать следующие ревизии, которые проводились примерно каждые 15-20 лет. Тут можно возразить, что за это время у помещика могли народиться новые крестьяне, за которых не нужно было платить вплоть до новой ревизии. Но посудите сами, если прибыло, не надо платить, то это одно. А если убыло, а платить нужно, то это воспринимается как грабеж. А какая разница государству, умер человек фактически или нет, если за него платят налог? Продавать же крестьян без земли не разрешалось. В определенные моменты. Поэтому фиктивно продать крестьян кому-то было сложно. Крестьянин должен был быть прикреплен к земле, как мы в России, к поликлинике. Да, можно было купить крестьянина, что называлось, на вывод, то есть с переводом на другой участок. Но для этого нужно было найти такого человека с землей, который был бы готов взять на себя эти мертвые души и платить за них налог. Павел Чичиков, главный герой «Мертвых душ», как раз и пытается заключить с помещиками, живущими в окрестностях уездного города Н, такие сделки. Кто-то соглашается сразу, кто-то переживает, что есть в этой сделке что-то незаконное. Кто-то начинает торговаться за мертвых душ, как за живых. А кто-то предлагает продать еще и беглых, за которых тоже нужно платить налог. С беглыми крестьянами ситуация, конечно, немного другая. Они ведь могут теоретически еще где-то найтись. Цену за мертвые души Чичиков, конечно, предлагает бросовую, по несколько копеек за душу. При оформлении сделки в купчий, ну то есть в договоре, заверенном в присутственном месте, за мертвых указывается цена, как за живых. Это первый этап аферы — придание ценности несуществующему активу. Уж простите за такие выражения, но помещики по большей части рассматривали крестьянина как средство производства, поэтому вот я его и применяю. А вторым этапом Чичиков планировал заложить эти души опекунскому совету. Это учреждение, созданное для того, чтобы заботиться о беспризорных, сиротах и подкидышах, ведало огромными деньгами и занималось такими, как будто бы несвойственными для благотворительных организаций делами, как выдача лицензий на печать игральных карт и выдача кредитов под залог. А почему? Потому что казна не выдавала денег опекунскому совету. Он должен был получать их самостоятельно за счет своей коммерческой деятельности. Чичикова, само собой, заинтересовало, как ему получить кредит. А залогом под кредит должны были стать крепостные, которые по бумагам значились живыми. Единственная проблема, которая встает перед Чичиковым, это земля, которой ему нужно было прикрепить крестьян. Но в середине XVIII века в состав России вошла Новороссия, которая на тот момент представляла из себя неосвоенные степи. Государство поощряло людей, которые переселялись в Таврическую и Херсонскую губернии, выдавало им за бесплатно земли, да еще и инвентарь. Когда пришло бы время гасить долг, то вышло бы, что залог обнулился естественным образом. Возможно, вы спросите, а что, никто не проверил бы наличие крестьян в живых перед тем, как принимать их в залог? Вряд ли бы это кому-то пришло в голову, потому что закладывать крестьян было в то время настолько нормально, что в 1850 году, как указывает историк Ключевский, Две трети крестьян были заложены в обеспечение взятых у государства ссуд. В этой схеме хорошо всем, кроме опекунского совета. Помещик освобождается от налогового бремени за мертвых крестьян, а в противном случае ему пришлось бы ждать несколько лет до новой ревизии, которая пройдет еще неизвестно когда. Чичиков, но его интерес и так понятен. Самое ужасное в этой ситуации даже не то, что Чичиков закладывал умерших крепостных, а то, что деньги, выданные ему в кредит, могли бы пойти с процентами на содержание сирот. Цензоры, которые читали «Мертвые души» и должны были дать добро на издание книги, сначала отказывали и вели промеж собой дискуссии о том, что выход книги спровоцирует кого-то провернуть эту схему в реальности. Не знаю уж, по этой ли причине, нарочно или нечаянно допустил Гоголь несколько неточностей в описании аферы, которые не бьются с реалиями совершения сделок, но его современники указывали ему, кроме того, на ряд фактологических ошибок. Например, что действие происходит непонятно когда, но есть некоторые временные привязки, которые не очень сочетаются друг с другом. Например, чиновники и помещики уездного города всерьез рассматривают версию, что Чичиков — сбежавший Наполеон. Однако тогда это находится весьма далеко от 1841 года, когда крестьян запретили продавать без земли. Ну, то есть, если дворянин покупал людей без земли, на вывод он должен был указать точные сведения, какой недвижимости он собирается их приписать. Крестьяне на вывод продавались семействами, а женщины, детей Чичиков не покупал. И об этом говорится, и на этом акцентируется внимание, когда рассказывается о сделке Чичикова с Собакевичем. Часть сделок была проведена без доверенности, а проводил их со стороны покупателя председателя местной регистрационной палаты. Вообще за такое бы ему голову оторвали. Ну и председатель местной регистрационной палаты, он, получается, еще и выступает одновременно стороной сделки и тем, кто заверяет эту сделку. Такое, конечно, тоже невозможно. Это как если вы совершаете какую-нибудь сделку с нотариусом, и он сам за себя ее, и он сам заверяет ее. Первый том «Мертвых душ» был издан в 1842 году, во время правления Николая I. В это время цензура была настолько непробиваемой, что вообще чудо, что до нас дошли, например, тексты Пушкина. Но тут мы прям знаем, благодаря чему. Если что, можно переслушать выпуск о дуэли Пушкина и Дантеса, и там я упоминал о том, что Николай I считал себя личным цензором Пушкина. Над литературой в то время навис закон о цензуре, цензурный устав, который вошел в историю под именем Чугунного. Зачастую мы знаем причины, по которым цензоры отказывали в издании, потому что они оставляли письменные комментарии. В случае с «Мертвыми душами» у цензуры было довольно много критичных замечаний. Ну, для нас, наверное, с вами это покажется смешным, но не для современников Гоголя. Во-первых, именно при Николае I появилась и оформилась идея православия, самодержавия, народность. Но название «Мертвые души» как-то не сочеталось с православием. Голохвастов, президент Петербургского цензурного комитета, возмутился и, по словам Гоголя, закричал голосом древнего римлянина:
«Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна, мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертия. В силу, наконец, мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он это в толк, произошла еще большая кутерьма. Нет, — закричал председатель, и за ним половина цензоров, — этого и подавно нельзя позволить. Хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово — ревижская душа. Уж этого нельзя позволить. Это значит против крепостного права».
Тут надо сказать, что долгое время вообще писать о крепостном праве хоть что-то было не принято. Александр Николаевич Голицын, обер-прокурор Синода, а затем министр образования, объясняя закон, говорил, что писать о крепостном праве не нужно ни хорошего, ни плохого. В конце концов, Гоголю порекомендовали удалить фрагмент, который называется «Повесть о капитане Копейкине». В этой повести некий капитан Копейкин, который пришел с войны без одной ноги и без правой руки, не может получить помощь от государства, сталкивается с бюрократическим адом, который отфутболивает маленького человека, который пришел получить какую-то пенсию для того, чтобы суметь просто скромно жить в Санкт-Петербурге и прокормить своего больного отца. Ну, в общем, обивая всевозможные пороги военных ведомств, он никак не может добиться справедливости и в итоге собирает банду головорезов. И все это описано довольно таким злым языком сатиры, но при этом очень смешным. Цензоры сказали, что это вообще никаким образом нельзя издать. И Гоголь Сказал, ну как, ну это же самое вообще главное, что есть. И в итоге он отредактировал повесть о капитане Копейкине, сделал не такой злой. И после этого мертвые души, включающие в себя измененный фрагмент текста о капитане Копейкине, наконец-то разрешили к изданию. Это напоминает историю про ядерный взрыв в конце «Бриллиантовой руки», который Леонид Гайдай тоже удалил, и только после этого фильм вышел в прокат. Но в случае с Гайдаем это, конечно, было намеренным. А в случае с Гоголем неизвестно, писал ли он повесть о капитане Копейкине специально для того, чтобы ее вот так вот можно было отредактировать, чтобы она стала предметом торга, или написал, потому что не смог не написать. Я думаю, что второе, потому что ну, это гениальный текст и в отредактированном варианте, и в исходном. Благо, сейчас мы имеем доступ к исходному варианту повести о капитане Копейкине. Как бы то ни было, план Гоголя создать поэму о России был выполнен полностью. Изначально он задумал создать трехтомник, проходя через который вместе с главным героем читатель бы узнал о том, что даже такой прожженный аферист, как Чичиков, может получить прощение, пройдя через испытания, посланные ему судьбой. Но он сжег второй том, а третий и вовсе не написал. И культурологи, и историки, и просто неравнодушные люди спорят об этом до сих пор. Кто-то даже обсуждает, что задача оказалась непосильной. Мол, оказалось невозможным вывести из такого архетипического проходимца, как Чичикова, положительного героя, который может дать читателю надежду и чувство, что мир и Россию в частности можно спасти. Но если почитать письма Гоголя, то, скорее всего, дело в депрессивных эпизодах, которые с определенного момента начали происходить в его жизни регулярно. А может быть, даже и в биполярном расстройстве, потому что периоды угнетения сменялись вспышками одержимости и невероятной уверенности в собственной гениальности. От гения Гоголя и правда никуда не деться. Среди либералов и консерваторов, западников и славянофилов, причем в каждой из этих сторон, нашлись как те, кому невероятно понравились «Мертвые души», так и те, кто с пеной у рта доказывал, что Гоголь очерняет Россию. В общем, первый том и правда высвечивает пороки, но лирические вставки, поэтическое описание русской провинции, любовь, с которой автор пишет о своей родине, не избегая, кажется, ни одного недостатка, а наоборот, создавая такие яркие и гротескные описания, похожие на горгулий, это настоящая поэзия. Можете обвинять меня в любви к Гоголю, ну что ж, так и есть. А закончить я хочу подборкой фраз уже упоминавшегося Василия Осиповича Ключевского.
Редкому писателю выпадало на долю столько озлобленных насмешек и негодующих порицаний, как Гоголю. И редкий писатель давал столько поводов, столько видимых оправданий, желавшим смеяться над ним и бронить его, как Гоголь. Гоголю приходилось обороняться на два фронта – и от консервативной, и от либеральной атаки. Одни прозревали в его психологически нелепых, но политически ехидных мертвых душах совсем неблагонадежный, злостный подкоп под основы государственного порядка и авторитет мудрого закона. Другие с брезгливой гримасой говорили о его слащаво-плаксивой переписке с друзьями, где он, разбитый болезнью, будто бы поклонился тому, что презирал прежде, и оплакал то, над чем прежде смеялся. «Мертвые души» писаны без авторского самодовольства, но и без художественного самообладания. Этим объясняется печальная судьба второй их части, ее нескончаемое переписывание, переделывание и, наконец, сожжение.
Спасибо всем, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что делитесь. Это все помогает нам держаться на плаву в это непростое время. Приглашаем вас зайти на сайт Boosty, ссылка будет в описании, где вы сможете помочь нам донатами, поддержать нас. Но вы можете поддержать нас и просто, если будете слушать подкаст, рекомендовать его, писать комментарии. Например, мы выходим на YouTube, и комментарии на YouTube очень помогают нам, особенно если их будет больше. А если у вас есть вопросы, то обязательно пишите их. Мы стараемся не пропускать ни одного. Всем спасибо, всем пока.